Можно сказать, впервые в жизни я по-настоящему молился. Ведь теперь я осознал свои грехи и обращался к Богу с искренней надеждой, основанной на словах Священного Писания. И с тех пор, можно сказать, я стал уповать, что Бог услышит меня. В приведенных выше словах «Призови меня в день печали, и я избавлю тебя» я видел теперь совсем иной смысл. Прежде я понимал их как освобождение из заточения, в котором я находился, потому что хоть на моем острове я находился на воле, он все же был настоящей тюрьмой в худшем значении этого слова. Теперь же я научился толковать эти слова совсем иначе. Теперь я оглядывался на прошлое с таким омерзением, так ужасался содеянному мною, что душа моя просила у Бога только избавления от бремени грехов, над ней тяготевшего и лишавшего ее покоя. Что значило в сравнении с этим мое одиночество? Об избавлении от него я больше не молился. Я даже не думал о нем. Таким пустяком стало оно мне казаться. Говорю это с целью показать моим читателям, что человеку, постигшему истину, избавление от греха приносит больше счастья, чем избавление от страданий. Но я оставляю эти рассуждения и возвращаюсь к своему дневнику. Теперь положение мое, оставаясь внешне таким же бедственным, стало казаться мне гораздо более сносным. Постоянное чтение Библии и молитва направляли мои мысли к вопросам возвышенным, и я познал много душевных радостей, которые дотоле были совершенно чужды мне. Кроме того, как только ко мне вернулись здоровье и силы, я стал энергично работать над восполнением того, чего мне еще не хватало, и старался сделать свою жизнь как можно более правильной. С 4 по 14 июля я большую часть уходил с ружьем, но каждый раз лишь понемногу, как положено человеку, который не совсем еще окреп после болезни, ибо трудно себе представить, как я отощал, тогда и ослаб. Мое лечение табаком, вероятно, никогда еще до сих пор не применялось против лихорадки. Испытав на себе, я не решусь никому рекомендовать его. Правда, оно остановило лихорадку, но вместе с тем страшно ослабило меня. И в течение некоторого времени я страдал судорогами во всем теле и нервную дрожью. Кроме того, болезнь научила меня, что здесь пагубнее всего для здоровья оставаться под открытым небом во время дождей, особенно если они сопровождаются грозами и ураганами, и что поэтому не так опасны дожди, которые льют в дождливый сезон, то есть в сентябре и октябре, как те, что перепадают случайно в сухую пору. Прошло 10 с лишним месяцев моего житья на злосчастном острове. Я был твердо убежден, что никогда до меня человеческая нога не ступала на эти пустынные берега, так что приходилось, по-видимому, отказаться от всякой надежды на избавление. Теперь, когда я был спокоен за безопасность моего жилья, я решил более основательно обследовать остров и посмотреть, нет ли на нем еще каких-нибудь животных и растений, неизвестных мне до сей поры. Я начал это обследование 15 июля. Прежде всего я направился к той бухточке, где я причаливал с моими плотами. Пройдя мили две вверх по течению, я убедился, что прилив не доходит дальше, и, начиная с этого места и выше, вода в ручье была чистая и прозрачная, но из-за сухого времени года ручей местами, если не пересох, то, во всяком случае, еле струился. По берегам его тянулись красивые саванны или луга, ровные, гладкие, покрытые травой, а дальше, там, где низина постепенно переходила в возвышенность и, куда надо думать, не достигала вода, я обнаружил обилие зеленого табака с высокими и толстыми стеблями. Там были и другие растения, каких я раньше никогда не видал. Весьма возможно, что, зная я их свойства, я мог бы извлечь из них пользу для себя. Я искал кассавы, из корня которой индейцы тех широт делают муку, но не нашел. Я увидел также большие растения вроде алоэ и сахарный тростник. Но я не знал, можно ли как-нибудь употреблять алоэ. Что же касается сахарного тростника, то он рос в диком состоянии и потому вряд ли годился в пищу. На первый раз я удовольствовался этими открытиями и пошел домой, раздумывая по дороге о том, как бы мне научиться распознавать свойства и доброкачественность плодов и растений, которые я найду. Но мне не удалось ничего придумать. Во время пребывания в Бразилии я так мало обращал внимания на тамошнюю флору, что не знал даже самых обыкновенных полевых растений. Во всяком случае, мои сведения почти не пригодились в теперешней моей бедственной жизни. На другой день, 16-го, я отправился той же дорогой, но прошел немного дальше, туда, где кончались ручей и луга, и начиналась более лесистая местность. В этой части острова я нашел разные плоды, в числе прочих дыни в большом изобилии, и виноград. Виноградные лозы велись по стволам деревьев, и их роскошные гроздья только что созрели. Это неожиданное открытие удивило меня и обрадовало. Однако, наученный опытом, я поел винограда с большой осторожностью, вспомнив, что во время пребывания моего в Берберии там умерло от дизентерии и лихорадки несколько невольников-англичан, объевшихся виноградом. Но я придумал великолепное употребление для этого винограда, а именно высушить его на солнце и сделать из него изюм. Я справедливо заключил, что он будет служить мне вкусным и полезным лакомством в то время, когда виноград уже сойдет. Я не вернулся домой в этот день, к слову сказать, это была первая моя ночь на острове, проведенная вне дома. Я взобрался на дерево и отлично выспался, а на утро продолжал свой обход. Судя по длине долины, я прошел еще мили 4 в прежнем направлении, то есть на север, сообразуясь с грядами холмов на севере и на юге. В конце этого пути было открытое место, заметно понижавшееся к западу. Родничок же, пробивавшийся откуда-то сверху, тек в противоположном направлении, то есть на восток. Вся окрестность зеленела, цвела и благоухала, точно сад, насаженный руками человека, в котором все блистало красой весеннего наряда. Я спустился в эту очаровательную долину и с тайным удовольствием, хотя и не свободным от примеси, никогда не покидавшей меня грусти, подумал, что все это мое. Я царь и хозяин этой земли. Права мои на нее бесспорны. И если б я мог перевести ее в обитаемую часть света, она стала бы таким же безусловным достоянием моего рода, как поместье английского лорда. Тут было множество кокосовых пальм, апельсинов, лимонов и цитронов, но все дикорастущие, и лишь на немногих из них были плоды, по крайней мере в то время. Тем не менее я нарвал зеленых лаймов, которые были не только приятны на вкус, но и очень мне полезны. Я пил потом воду с их соком, и она меня освежала и подкрепляла. Мне предстояло теперь много работы со сбором плодов и переноской их домой, так как я решил запастись виноградом, лаймами и лимонами на приближавшееся дождливое время года. С этой целью я набрал винограда и сложил его в большую кучу в одном месте и в кучу поменьше в другом. Также поступил я с лаймами и лимонами, сложив их в третью кучу. Затем, взяв с собой немного тех и других плодов, отправился домой с тем, чтобы захватить мешок и унести домой остальное. Я вернулся домой, так я буду теперь называть мою палатку и пещеру, после 3-дневного отсутствия. К концу этого путешествия мой виноград совершенно испортился. Сочные и тяжелые ягоды раздавили друг друга и оказались совершенно негодными. Лаймы хорошо сохранились, но я принес их очень немного. На следующий день, 19-го, я снова пустился в путь с 2 небольшими мешками, в которых собирался принести домой собранные плоды. Но как же я был поражен, когда увидел, что мои роскошные спелые гроздья разбросаны по земле, и сочные ягоды частью объедены, частью растоптаны. Значит, здесь хозяйничали какие-то животные, но какие именно, я не знал. Итак, убедившись, что складывать виноград в кучи и затем перетаскивать его в мешках невозможно, ибо мой сбор окажется частью уничтоженным, частью попорченным, я придумал другой способ. Нарвав порядочное количество винограда, я развесил его на деревьях, так, чтобы он мог сохнуть на солнце. Что же касается лаймов и лимонов, то я унес их с собой, сколько был в силах поднять. Вернувшись домой, я с удовольствием обращался мыслью к открытой мной плодоносной долине. Представляя себе ее живописное местоположение, я думал о том, как хорошо она защищена от ветров, какое в ней обилие воды и леса, и пришел к заключению, что выбрал для жилья одно из худших мест на острове. Естественно, я стал подумывать о переселении. Нужно было лишь подыскать в этой цветущей плодоносной долине такое же безопасное местечко, как мое теперешнее жилище. Эта мысль крепко засела у меня в голове, и некоторое время я тешился ею, прельщенной красотой долины. Но, поразмыслив и приняв расчет, что теперь я живу в виду моря и, следовательно, имею хоть маленькую надежду на благоприятную для меня перемену, я решил отказаться от этого намерения. Тот самый злой рок, который занес меня на остров, мог забросить сюда и других несчастных. Конечно, такая случайность была маловероятна, но запереться среди холмов и лесов в глубине острова, вдали от моря, значило заточить себя навеки и сделать освобождение для себя не только маловероятным, но и просто невозможным. Однако я был так пленен этой долиной, что провел там почти весь конец июля. И хотя по зрелым размышлениям решил не переносить своего жилья на новое место, но поставил там себе шалаш. Огородил его наглухо двойным плетнем выше человеческого роста на крепких столбах, а промежуток между плетнями заложил хворостом. Входил же и выходил по приставленной лестнице, как и в старое жилье. Таким образом, я и здесь был в безопасности. Случалось, что я ночевал в своем шалаше по 2-3 ночи подряд. «Теперь у меня есть дом на берегу моря и дача в лесу», — говорил я себе. Работы на ней заняли у меня все время до начала августа. Я только что доделал ограду и начал наслаждаться плодами своих трудов, как полили дожди, и мне пришлось перебраться в мое старое гнездо. Правда, я и на новом месте поставил очень хорошую палатку, сделанную из паруса. Но здесь у меня не было ни горы, которая защищала бы меня от ветров, ни пещеры, куда я мог бы укрыться, когда ливни становились чересчур сильными.